сегодняшней передаче разговор пойдет о живых существах, ведущих ночной образ жизни. Сначала мудрая птица Филин расскажет нам о себе. А затем вы услышите о том, как точно работают звуковые радары летучих мышей.
Филин, а Филин, это ты ухаешь?
Я.
Ты куда летишь?
Домой лечу, спать хочу.
Погоди, Филин, не спеши домой, поговори со мной.
О чем?
О своей жизни. Расскажи мне и нашим радиослушателям что-либо интересное.
Ну, так и быть, расскажу. С чего же начать?
Скажи, какого ты роста?
Зачем это?
Чтобы слушатели лучше могли тебя представить.
Рост мой 60 сантиметров.
Большая ты птица, Филин. А размах крыльев какой у тебя?
Размах крыльев? От конца одного крыла до конца другого почти 1.5 метра.
Филин, я вижу у тебя на голове сверху 2 хохолка. Это что, уши твои?
Нет, не уши.
Не уши?
Нет, это перышки торчат. Они только похожи на уши.
А где ж твои уши?
Где? Они у меня там же, где и у вас, людей.
Не вижу.
Они перьями прикрыты, потому и не видны. А они у меня каждые 5 сантиметров в диаметре.
Ух ты, большие.
Да, и притом одно ухо ниже другого расположено.
Одно ухо у тебя ниже другого?
Да, левое ухо на 2.5 сантиметра ниже правого.
Да что ты?
Да.
Интересно, а зачем это?
Как зачем? Это мне очень помогает.
Помогает? Одно ухо ниже другого, и это тебе помогает?
Конечно.
Каким образом?
А я благодаря этому могу определить, где источник звука находится. Творец специально так мои уши спроектировал. Одно ниже другого поместил.
Вот оно что.
Да.
Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом.
Хорошо. Представь себе, мышь бежит, листьями шуршит.
Представляю, она бежит, а ты, Филин, слышишь?
Да, я слышу, как она шуршит. И звук этот в одно ухо входит скорее.
Наверное, в то, которое ниже расположено.
Ну, конечно. А до другого уха, которое выше, этот же звук доходит примерно так на 1 секунду позже.
И это тебе помогает точно определить, откуда звук исходит?
Да, Творец сделал так, что мой мозг воспринимает звуки, поступающие в мои уши, сравнивает их и потом определяет, где источник звука находится.
Здорово устроено. Значит, твой мозг сравнивает, когда звук пришел в верхнее ухо и когда в нижнее.
Верно. И таким образом я точно определяю, где та мышь прошуршала.
Засекаешь, значит, ее?
Ну да. И тогда я подлетаю и ее хватаю.
Интересно.
А глаза мои, если хочешь знать, помогают мне слышать.
Вот это новость. Глаза помогают слышать.
А видишь, как перья вокруг моих глаз расположены?
Да, перья образуют углубления, своего рода блюдца вокруг твоих глаз. 2 блюдца.
Сравнение верное. А глаза находятся как бы на дне каждого блюдца.
Верно.
Так Создатель мой череп сконструировал, глаза в специальных углублениях поместил.
Ну и что?
А то, что эти углубления, эти своего рода блюдца, хорошо звуки улавливают.
Ах, вот как!
Да, и потом звуки через крошечное отверстие в таком моем блюдце попадают прямо мне в ухо.
Интересно устроено.
Конечно, и это помогает мне слабые звуки улавливать.
Здорово. Я читала, что ученые начали применять вогнутые рефлекторы для улавливания звуков только 100 лет назад.
Да, а мы, филины, как известно, существовали гораздо раньше. Мы были созданы нашим великим инженером задолго до того, как появились человеческие изобретения.
Совершенно верно.
Крылья мои тоже интересно сконструированы. Не так, как у большинства птиц.
Правда? Расскажи, пожалуйста.
Мои крылья устроены так, что я летаю почти бесшумно.
Как это?
На переднем краю каждого крыла у меня специальные перышки есть, вниз опущенные.
И для чего они нужны?
А чтобы шум, производимый крыльями, приглушать.
Вот оно что! Глушители шума! Интересно.
А знаешь, для чего это?
Ну, догадываюсь. Бесшумность полета нужна для охоты.
Верно. Если, к примеру, лесные мыши и крысы шума крыльев моих не слышат, я незаметно могу к ним подлететь.
Погоди, что значит незаметно? Они ведь тебя увидят.
Увидят? Нет, я ведь ночью охочусь.
Ах да, ты же, филин, охотишься ночью. Ты образ жизни ведешь ночной.
И они просыпаются вместе со мной.
Кто?
Ну, эти мыши, разные крысы, они тоже ночной образ жизни ведут.
Ага, понятно. И значит, специальные перышки на твоих крыльях помогают тебе бесшумно к ним подлетать?
Да. Я как бы планирую вниз совершенно бесшумно.
И ты умеешь обнаруживать мышей в темноте?
Конечно. Я же говорил, я обнаруживаю их по звуку. Я слышу, как они травой и листьями шуршат.
Улавливаешь эти звуки своими вогнутыми, как блюдца, локаторами?
Ну да, это во-первых. А во-вторых, помнишь, я рассказывал, мой мозг сравнивает звуки, поступающие в одно и в другое ухо.
В нижнее и в верхнее ухо.
Да, и определяет точно, откуда звук исходит.
И тогда ты взмахиваешь своими 1,5-метровыми крыльями и бесшумно летишь.
И бесшумно я лечу туда, где находится еда. К серой мыши подлетаю, мышь хватаю и глотаю.
То есть как глотаешь?
Так и глотаю. Как? Клювом хватаю и целиком глотаю.
Не может быть. Твой клюв же не такой уж большой.
Клюв небольшой, а рот большой.
Ах, у тебя, оказывается, рот есть. Я даже не знала.
Ты его не видишь. Он перьями прикрыт.
Правда?
Да, когда я широко открываю клюв, перья по бокам его приподнимаются, и мой большой рот становится виден. Вот смотри.
Вижу, вижу. Действительно, рот у тебя большой. Никогда не думала, что у филина такой широкий рот. Рот до ушей.
Теперь веришь, что я могу целую мышь проглотить?
Теперь верю. Филин, скажи, а ты что, свою пищу не жуешь и прямо с костями заглатываешь?
Да, так и заглатываю. Она у меня в животе переваривается. У меня там очень сильная пищеварительная кислота.
А кости?
Кислота отделяет кости от мяса, а потом специальная мышца собирает все кости в комок.
Ну и что?
И я, представь себе, их выплевываю.
Ничего себе! Значит, все предусмотрено?
Конечно, а как же?
Здорово! Сегодня я много интересного узнала о твоей жизни. Филин, скажи, а как подошвы твоих лап устроены? Я заметила, они у тебя какие-то особенные.
Да, подошвы моих ног сделаны так, чтобы они не скользили.
Чтобы ты, когда на ветке сидишь, крепче держался?
правильно, чтобы я с мокрой или с обледенелой ветки не соскользнул. У меня подошвы вроде как подметки у спортивных тапочек».
«Это говорит о том, что ты для жизни на деревьях был предназначен».
«Точно».
«Филин, ты говорил, что глаза тебе слушать помогают. Точнее было бы сказать, глазные впадины. Но ты ничего не сказал о самих глазах, о своем зрении. Оно у тебя хорошее?»
«Зрение у меня не хорошее, а...»
«Зрение у тебя не хорошее?»
«Ты не дослушала. И я хотел сказать, зрение мое не хорошее, а отличное».
«Ах, отличное!»
«Да, отличное. Представь себе, мои глаза в 100 раз чувствительнее, чем у вас, людей».
«В 100 раз чувствительнее? Ничего себе! Интересно, как это получается?»
«Дело в том, что в сетчатке моего глаза больше особых клеток, так называемых палочек сетчатки».
«Ах, вот оно что!»
«Да, создатель так сетчатку моего глаза сделал, больше туда этих самых палочек поместил, а глазные палочки, как известно, чувствительны к свету».
«Значит, глаза твои более чувствительны к свету, чем мои, и ты лучше видишь в темноте».
«Верно. Я даже при свете звезд все вокруг хорошо вижу».
«Даже при свете звезд?»
«Ну, конечно».
«Интересно. Филин, я заметила, у тебя есть верхнее веко, и ты довольно часто моргаешь, глазами хлопаешь».
«Что значит хлопаешь? Это очень даже нужно. Я ведь способом таким глаза свои протираю, увлажняю, прочищаю».
«Все ясно».
«Ясно? Прекрасно. А мне ясно, что мне спать хочется ужасно. О, глаза слипаются мои. Ты меня уж извини».
«Ничего, я понимаю. Ты ведь птица-то ночная. Пришло время, отдохни».
«Да. Обычно я утром засыпаю и днем сплю, а сегодня в виде исключения с тобой беседу веду».
«Большое спасибо тебе, Филин, за эту беседу, за интересный рассказ о своей жизни. Вижу я, ты, Филин, птица мудрая».
«Откровенно говоря, эта мудрость не моя. Сотворен был мудрый я».
«Верно. На основании того, что ты рассказал сегодня о себе, можно сделать вывод, что ты был создан великим конструктором, Богом, Творцом природы».
Дорогие друзья, вам понравилась сегодняшняя беседа с Филином? В народе издавна принято считать филинов и сов мудрыми птицами. Но на самом-то деле умственные способности филинов, сов и других птиц, конечно, довольно ограниченные. Сегодня мы услышали, что мудрость филина, мудрость его поведения объясняется тем, что он был создан мудрым конструктором. Не правда ли, организм филина устроен очень сложно? Достаточно вспомнить умение филина точно засекать местонахождение источника звука благодаря чуткому слуху, специальному расположению ушей и способности мозга анализировать услышанное. По-моему, ясно, что сложно и разумно сконструированный организм филина не мог возникнуть в результате случайных совпадений, как тому учат сторонники материалистической теории эволюции, утверждающей, что все живые существа возникли сами по себе в процессе длительного развития без участия Бога-Творца. Ведь ни один сложно действующий прибор, механизм не возник сам собой, без участия конструкторов, проектировщиков, изобретателей. И живые существа, каждая из которых сложнее любой машины, созданной людьми, не произошли на свет без участия своего Творца. Продолжаем передачу «В мире природы». В нашей сегодняшней программе разговор зашел о жизни филина, ночной птицы, обладающей очень хорошим слухом. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию короткий рассказ о других интересных существах, ведущих ночной образ жизни, имеющих очень чуткий слух и не перестающих удивлять ученых своими способностями ориентироваться с помощью звукового радара. Вот послушайте.
Радар — это выдающееся изобретение 20 века. Однако уже тысячелетия тот же принцип используют летучие мыши. Прежде всего, несколько слов о радарах. Как известно, радар — это устройство, в котором используются радиоволны для обнаружения объектов и для определения их удаленности и скорости перемещения. Благодаря способности радара видеть в тумане, в темноте и на более удаленном расстоянии, чем человеческий глаз, с изобретением радара полеты на самолетах стали намного более безопасными. Посмотрим, как работает радар. В нем имеется передатчик и приемник радиоволн, установленные рядом и настроенные на одну и ту же частоту. Передатчик посылает короткие импульсы радиоволн, встречая на пути препятствия, они отражаются назад и попадают на приемник. По направлению отраженного сигнала оператор определяет местонахождение отражающего объекта. Измеряя запаздывание по времени отраженного сигнала по отношению к посланному и зная скорость прохождения сигнала, оператор определяет расстояние до объекта. Существует много разновидностей радаров, но все они имеют тот же самый принцип работы. Был изобретен также звуковой радар, так называемый сонар или эхолот, который во многом напоминает радар, с той только разницей, что в нем используется не радио, а звуковые волны. Именно таким звуковым радаром или эхолотом пользуются летучие мыши. Еще в 1770-е годы один итальянский ученый заметил, что летучие мыши перемещаются в темноте с такой же легкостью, с какой мы перемещаемся при свете дня. Лазаро Спаланзани решил провести опыты над этими странными летающими зверьками. Он хотел узнать, не обладают ли они просто более чувствительным зрением, так что могут видеть в кажущейся нам темноте, или же они обладают особым чувством, несвойственным нам, людям. Он завязывал летучим мышам глаза, и оказалось, что они продолжали спокойно летать, не натыкаясь на стены или другие препятствия. Тогда он усложнил эксперимент, натянув в лаборатории от стены до стены тонкие шелковые нити. Но лишенные зрения летучие мыши умудрились не задевать этих нитей и продолжали летать без столкновений. Примерно в то же время один швейцарский исследователь обнаружил, что когда летучим мышам залепляли уши, они начинали беспомощно натыкаться на препятствия, которые обычно при открытых ушах облетали. Ни тот, ни другой ученый не имели точных приборов, чтобы полностью понять, как ориентируются летучие мыши в темноте. Ученые лишь описали любопытные факты. В 1930-х годах два американских исследователя из Гарвардского университета подошли к решению этого вопроса. Они установили, что летучие мыши издают и принимают громкие звуки, но на частотах слишком высоких для человеческого уха. Мы можем слышать звуки до частоты около 15 тысяч герц, а эхолоты летучих мышей работают на частоте около 35 тысяч герц. Дальнейшие исследования открыли ряд других любопытных фактов. Каждый звук, издаваемый летучей мышью, длится около 1/100 секунды. Когда зверек летает в свободном пространстве, он испускает в секунду около 5 таких коротких звуковых импульсов. Когда же он приближается к препятствию, он начинает издавать до 60 импульсов в секунду, чтобы с уверенностью обнаружить любую опасность и избежать ее. Исследователей удивил и другой странный факт. Летучим мышам, по-видимому, ничуть не мешали громкие звуки, издаваемые другими летучими мышами в том же помещении. Однако, как известно, в одном и том же месте лишь одна радиостанция может работать на данной частоте, иначе станции будут друг другу мешать. Как же летучие мыши решают эту проблему? Оказалось, их сигналы слегка отличаются друг от друга по частоте, словно некий оператор координирует их работу. И слуховой аппарат каждой летучей мыши настолько избирателен, что либо они глухи к сигналам других частот, либо могут не реагировать на них и сосредоточиваться лишь на своей частоте. Исследователи обнаружили также, что рот и уши летучей мыши действуют направленно. Другими словами, рот посылает звуковые сигналы лишь в определенном направлении, и уши настроены в ту же сторону, так что воздействие посторонних сигналов дополнительно уменьшается. Кроме того, ученым уже давно известно, что сигналы на таких высоких звуковых частотах ослабляются и исчезают на более коротких расстояниях, чем звуковые волны, доступные человеческому слуху. Как же эти крошечные млекопитающие знали, какую выбрать частоту? Ученые 20 века, изучающие звуковой радар летучей мыши, знают, что более совершенную конструкцию создать невозможно. А вот крошечный глупый зверек пользуется этим совершенным аппаратом тысячи лет. Кто же сконструировал и изготовил для него это приспособление? И кто научил его и пользоваться им? Есть и другие вопросы, на которые не могут ответить биологи, изучающие летучих мышей. Как может это существо издавать от 5 до 60 звуков в секунду и одновременно дышать? Как оно может есть насекомых, которых ловит на лету, когда для безопасности самого полета необходимо, чтобы рот его был открыт и излучал звуковые импульсы? Самые знающие специалисты в мире все еще озадачены совершенством устройства этого маленького летучего млекопитающего. Может быть, это летающее существо, оказавшееся более способным навигатором, чем человек, может помочь нам найти правильный путь? Может быть, сонарная система летучей мыши приведет нас к открытию, что есть в мире существо гораздо умнее и летучей мыши, и человека? Может быть, прав был знаменитый ученый лорд Кельвин, который сказал: «Если как следует подумать, то наука вынуждает поверить в Бога».
В мире природы.
Сегодня вы услышите интервью с проживающей в Южной Америке птичкой колибри, самой маленькой из всех птиц на нашей планете.
Затем несколько слов о насекомых. Почему они не спотыкаются, не летают вверх ногами, и почему некоторые из них всегда плавают на спине?
Здравствуй, колибри.
Привет.
Ты очень торопишься?
Да, у меня жизнь торопливая.
Скажи, ты не могла бы уделить несколько минут, чтобы рассказать мне и нашим радиослушателям о своей жизни?
Ну что ж, это можно. А почему именно на меня обратили внимание? Ведь я такая крошечная.
Это и интересно, что ты такая крошечная. А потом, ты очень красивая птичка. Шейка у тебя красная.
А ты знаешь, что я, колибри, самая маленькая птичка в мире?
Знаю. Тебя смущает, что ты такая маленькая?
Нет. Почему? Я маленькая, но удаленькая. Например, я могу защитить себя и свое гнездо от больших хищных птиц.
Неужели?
Да. Я могу прогнать ворону, ястреба или орла.
Ты не шутишь?
Не шучу, но лечу и проучу.
Ты борешься с такими большими хищниками?
Конечно. Иногда они подлетают очень близко к моему гнезду. Рядом рыщут, пищу ищут. Приходится прогонять их.
Но ведь ты в 100 раз меньше ястреба. Как же ты можешь прогнать его?
Корец дал мне способность летать очень быстро.
С какой скоростью?
Я достигаю скорости 90 километров в час.
Ого! Это 1,5 километра в минуту.
Да, а потом... У меня есть очень острый клюв, длиной 5 сантиметров. Он острый, как игла. А какому хищнику понравится игла, летящая на него со скоростью 90 километров в час?
Понятно. Теперь я знаю, в чем твоя сила.
Притом, маневренность у меня большая. Я могу лететь вверх, вниз, вбок, вперед, назад. А если хочу, могу висеть в воздухе на одном месте. Вот смотри.
Здорово! Как вертолет. А ты можешь быстро менять направление полета?
Конечно. Это я делаю, например, когда старая ворона хочет меня поймать.
Но она не умеет летать так быстро, как ты.
Верно. Я от нее увертываюсь, а потом подлетаю сзади и клювиком своим ей прямо в голову. Тюк! И она мгновенно покидает мою территорию.
Никогда не думала, что такая крошка, как колибри, может напугать ворону. Оказывается, ты существо очень сильное и смелое.
Да, но я такой маневр применяю только для защиты, когда я или моя семья в опасности.
Понятно. Колибри, ты сказала, что можешь летать со скоростью 90 км в час. Интересно, с какой частотой ты должна махать своими крыльями, чтобы достичь такой скорости?
200 раз в секунду.
200 раз в секунду? Так часто?
Да, примерно с такой же частотой комары своими крылышками машут.
Вот почему ты жужжишь в полете.
Да, поэтому.
Колибри, перед тем, как мы завели разговор, я видела, как ты летаешь. Один раз ты повисла в воздухе над цветком, как вертолет, и крылья твои при этом прямо гудели.
Конечно, ведь в этом случае они делают 55 взмахов в секунду.
А когда ты зависала над землей на высоте примерно 30 сантиметров, сухие листья на земле шевелились, как от ветра.
Да, я ветер поднимаю, когда крыльями махаю.
Скажи, а твои крылья иначе устроены, чем у других птиц?
Да, иначе. У других птиц крылья сгибаются в суставах, а у меня нет.
Ага, у тебя нет суставов в крыльях. Значит, каждое твое крыло имеет только одну кость, прикрепленную к туловищу.
Ну да. Ты можешь двигать рукой, не сгибая ее в локте?
Конечно. Я могу пользоваться моим плечевым суставом.
Вот так же и я махаю моими крыльями. Мне приходится вращать ими. Они крутятся у меня, как лопасти у вертолета.
Так вот почему ты можешь висеть в воздухе, лететь назад, вбок, вверх, вниз.
Конечно, я лечу, куда хочу. Если я желаю лететь вперед, я отвожу мои крылья назад, вращаю ими, и тогда лечу вперед.
А если ты хочешь лететь назад?
Тогда я перевожу крылья в другое положение, концами вперед.
А как ты висишь в воздухе на одном месте?
Когда я вижу вкусные душистые цветы жимолости, и хочу остановиться и повиснуть над ними. Я просто перевожу мои крылья в среднее положение и продолжаю ими вращать.
И при этом ты не двигаешься ни вперед, ни назад, только висишь в воздухе и жужжишь?
Ну, конечно.
Наверное, ты очень много сил и энергии тратишь, когда летаешь.
Да, это верно. Мышцы, двигающие крыльями, у меня очень сильно развиты. Их вес составляет 1/3 веса всего моего туловища.
Вот как. Скажи, а сколько ты весишь?
Всего 1.5 грамма с лишним.
1.5 грамма с лишним? То есть меньше 2 грамм?
Ну да.
Интересно.
А сейчас я скажу тебе что-то еще более интересное.
Слушаю внимательно.
Если бы вы, люди, в течение дня затрачивали столько же сил и энергии, сколько мы, колибри, если бы вы летали так же, как мы, вам бы потребовалось в 60 раз больше кислорода, чем вы обычно вдыхаете.
Вдохнуть в себя в 60 раз больше кислорода, пожалуй, невозможно. Слушай, выходит, вы, колибри, очень энергичные создания. Мы, люди, по сравнению с вами, наверное, кажемся ленивыми.
Просто мы были созданы для такого образа жизни, а вы нет. Вы бы тратили в 450 раз больше энергии, если бы жили, как я.
Тратить в 450 раз больше энергии? Что-то не очень хочется. Слушай, ты, наверное, ешь очень много, если так много энергии тратишь во время полета.
Да, в течение дня я ем очень часто. Каждые 20 минут Частенько я подлетаю к цветам, чтобы пить сладкий нектар. А кроме того, питаюсь еще и некоторыми насекомыми.
Я заметила, что ты, когда висела в воздухе над цветами жимолости, клюв свой прямо в цветок опускала. Наверное, ты пила сладкий сок из цветов.
Да, правильно.
Расскажи, пожалуйста, как ты его пьешь.
Творец дал мне для этого две тоненькие трубочки. Они в моем длинном языке расположены.
Две трубочки?
Да. Между прочим, длина моего трубчатого языка равна длине всего моего тела. Творец специально сделал мой язык таким длинным, чтобы я могла его в цветок засовывать и сладкий нектар высасывать.
Значит, в основном ты сладким нектаром питаешься?
Верно. Он мне силы придает. Благодаря ему работают мои мышцы, двигающие крыльями.
Интересно, если бы человек, пропорционально размерам своего тела, потреблял бы столько же сахара, сколько ты, как много сахара съедал бы он каждый день?
Примерно 110 килограмм.
110 килограмм сахара ежедневно. Не слишком ли много?
Конечно, людям вам нельзя столько сахара съедать. Ну, а нам, калибри, нужно его много потреблять, чтобы мы могли летать.
Вот оно что.
Да, без сахара мы жить не можем. Мой организм усваивает его в огромных количествах.
Понятно. Оказывается, вы сластены.
Ну и что? Нам сахар полезен. Нам не вредно много его есть, как вам, людям.
Хорошо. Калибри, расскажи теперь, что ты делаешь ночью.
Ночью калибри спят.
И сахара не едят?
Нет.
А ты ведь сказала, что вы не можете жить, если не едите сахар постоянно.
Нет, ночью все изменяется. Мой творец создал специальный выключатель в моем организме, который переключает его на ночную жизнь.
Значит, ночью ты спишь, и твой организм не тратит много энергии?
Конечно. Ученые говорят, что ночью мой организм потребляет на 93,5% меньше энергии, чем днем, когда я летаю.
На 93,5%? Неужели такая огромная разница?
Да, разница большая.
В таком случае, наверное, твоя температура ночью понижается, и сердцебиение ослабевает.
Да, и я впадаю в оцепенение. Ночью вы можете снять калибри с ветки, на которой она сидит и спит, а она даже не пошевелится.
Скажи, а насколько твоя температура понижается ночью?
Днем температура моего тела 38 градусов по Цельсию, а ночью она понижается и становится равной температуре воздуха. Она может понизиться до 4 градусов тепла.
Значит, твоя температура тела ночью понижается на 34 градуса?
Верно.
Ничего себе!
Да, так мой творец меня спроектировал, чтобы ночью, когда я сплю и не могу есть, энергия моего тела не расходовалась. И чтобы я осталась живых.
Интересно, ты сказала, что ночью ты впадаешь в оцепенение?
Да, это состояние подобно зимней спячке.
Скажи, а как же ты утром выходишь из этого состояния? Уж очень ты спишь крепко.
Это происходит как бы автоматически. Солнышко утром начинает обогревать меня, мой переключатель снова срабатывает и возвращает меня в состояние бодрствования.
И снова твоя температура повышается и сердцебиение усиливается?
Верно. И я снова лечу в поисках пищи.
Сладкого нектара?
Да.
Калибри, я только одного не пойму. Ты говоришь, что ночью ты впадаешь в полное оцепенение и в то же время сидишь на ветке. Как же ты на ветке держишься и вниз не падаешь?
Да, ночью я совсем расслабляюсь, и ноги мои тоже.
А как же ты держишься?
А вот как. Когда я засыпаю, ножки мои, конечно, подгибаются, но при этом задний коготь на каждой ноге как бы обхватывает ветку и потом концом своим вонзается в нее.
Ага, и таким способом ты закрепляешься на ветке?
Ну да, и свалиться с нее уже не могу, даже в сонном состоянии.
Понятно.
А утром, когда я просыпаюсь, мои ноги снова распрямляются, задние когти разгибаются и перестают держать ветку.
Теперь ясно, как ты спишь, и на веточке сидишь, и не падаешь.
Да, все это было запроектировано моим создателем.
Верно.
Знаешь, а теперь мне пора лететь. Пора снова нектар пить.
Хорошо. Спасибо тебе, Колибри, за интересный рассказ о своей жизни.
Пожалуйста. Ну, я полетела. До свидания, до свидания.
Счастливо.
Дорогие друзья, вам понравилась беседа с Колибри, самой крошечной птичкой на свете? Как мы сегодня слышали, эта птичка-невеличка отличается от других птиц не только своими размерами. Она летает по-особому. Колибри в полете напоминает вертолет, и когда летит, тратит огромное количество энергии. Поэтому и питается она по-особому, потребляя очень много сахара, чтобы восстановить свои силы. Сегодня услышали мы и о том, как она защищается от врагов, и как ночью деятельность ее организма перестраивается, так сказать, на иной лад, с целью сохранения энергии. Таким образом, мы узнали, что эта крошечная птичка по-своему очень хорошо приспособлена к жизни, к окружающей природной среде. В наших передачах мы всегда говорим о жизни разных зверей и птиц, и колибри служат нам еще одним примером того, как разумно устроены живые существа, населяющие Землю, как рационально организована их жизнь. Неужели они появились на свет сами собой без участия Творца? Ведь даже такая крошечная птичка, как колибри, творение гораздо более сложное, чем любой прибор или машина, созданная людьми. Поэтому и возникает у нас мысль о великом конструкторе, о мудром создателе природы. В Священном Писании мы находим такие слова о Боге-творце. «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимым». Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы узнали, каким способом летает маленькая птичка колибри, мы хотим рассказать вам немного о том, как летают, плавают и ходят насекомые, почему они не спотыкаются и не летают вверх ногами.
Вы когда-нибудь видели, чтобы муравей споткнулся о собственную ногу? Чтобы пчела летела задом наперед, а бабочка летала бы вверх ногами, или чтобы жук спал на спине? Я видел множество муравьев, видел, как они ходят, но ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из них споткнулся о собственную ногу. Я никогда не слышал, чтобы муравей вскрикивал «Ой!» из-за того, что не мог управиться со всеми своими ногами. Конечно, муравьи не умеют разговаривать, они ведь не люди. Но даже если бы они и разговаривали, думаю, что этого восклицания мы бы от них не услышали. Во всяком случае, по поводу ходьбы, потому что они прекрасно владеют всеми своими ногами. Подумать только, ведь вот у паука 8 ног, а он тоже ими управляет вполне хорошо и не спотыкается. Сороконожки управляют 10 ног и тоже никогда не говорят «Ой!». Не знаю, как насекомым это удается. Я иногда спотыкаюсь даже на своих двоих. Видимо, насекомые просто об этом не думают. У них мозг слишком маленький. Никогда не услышишь, чтобы муравей говорил «Ну-ка, левая передняя нога вперед, правая задняя нога вперед, средние ноги на месте, теперь правая передняя нога вперед». Сороконожка никогда бы не сдвинулась с места, если бы ей пришлось давать отдельную команду каждой своей ноге. Люди засняли движение насекомых на кинопленку, чтобы рассмотреть, как они управляются со множеством своих ног. Пленку можно прокрутить в замедленном темпе, и тогда ясно видны все их движения. Это интересно, но я просто знаю, что каждый жучок ходит так, как ему было предназначено еще при сотворении, и, как правило, он не спотыкается. Я знаю также, почему насекомые не летают задом наперед. Сами они об этом даже не задумываются. Это просто зависит от реакции их нервной системы. Ученые назвали ее оптомоторной реакцией. Судя по всему, насекомое в полете может воспринять только определенное количество зрительных элементов в секунду, например, веточек или камней, мимо которых они пролетают. насекомые, летающие с небольшой скоростью, воспринимают, вероятно, около 20 таких элементов в секунду. Скоростные летуны могут заметить до 300 элементов в секунду. Если неторопливо летающее насекомое вдруг видит, что предметы начинают мелькать слишком быстро, оптомоторная реакция принуждает его снизить скорость. Но если, например, дует попутный ветер, и жук не может снизить скорость, он немедленно приземляется. А когда предметы вдруг начинают проноситься мимо не от носа к хвосту, а наоборот, жук оказывается в очень сложном положении. Значит, он летит против ветра и движется в противоположном направлении. Оптомоторная реакция принуждает его приземлиться. Точнее, жук просто автоматически приземляется. Все водоплавающие насекомые тоже обладают оптомоторной реакцией. Они реагируют на предметы, которые проплывают мимо. У насекомых есть еще одна инстинктивная реакция, которая удерживает их в нужном положении, спиной вверх. Это реакция на свет, падающий сверху. Насекомые всегда стремятся сохранить такое положение, при котором верхняя часть их глаз освещена поровну. Поскольку днем солнце всегда светит сверху, им приходится летать спиной вверх. Как только жук делает небольшой крен, один глаз оказывается менее освещенным, и жук инстинктивно выравнивается. Есть жуки, которые плавают на спине и всю жизнь проводят именно в таком положении. У них тоже есть реакция на свет, только они должны наоборот сохранять положение, в котором ровно освещена нижняя часть глаз. Поэтому им приходится всегда плавать на спине. Вы, наверное, спросите, а как же жуки летают в темноте? И в темноте жуки не летают вверх ногами. Отличить верх от низа в темноте им помогает кожа. У многих насекомых на коже расположены небольшие выемки. По краям их растут волоски. И в каждой такой выемке имеется особый маленький бугорок. Когда жук находится в вертикальном положении, этот бугорок занимает строго определенное место, и жук знает, что все в порядке. Когда же жук оказывается на спине или на голове, бугорок перекатывается к другой стороне выемки. Это раздражает волоски по краям выемки, и они сигнализируют жуку: «Эй, ты перевернулся вверх ногами, давай выравнивайся». И жук старается занять правильное положение. У некоторых насекомых спереди есть также специальные волоски. Эти волоски тоже посылают сигналы. Они помогают насекомым лететь по прямой. Например, если ветер раздражает волоски слева сильнее, чем справа, это мешает жуку. Он выравнивается так, чтобы обе стороны одинаково реагировали на ветер. Поэтому обычно насекомые не летают боком. У некоторых насекомых волоски растут, так сказать, на груди, в той части туловища, которая примыкает к голове. Если жук поворачивает голову, он приминает волоски сбоку. Это создает неприятное ощущение, поэтому жук выравнивает голову и смотрит прямо перед собой, чтобы не касаться волос. Вот почему вы не увидите жука, который бы летел вперед и смотрел по сторонам. У большинства насекомых на теле расположено множество разных бугорков, волосков и выемок, которые помогают им делать то, что нужно, так, как нужно. Чувствительные бугорки сообщают им, что с одной стороны у них натянута кожа, значит, они слишком перегнулись на бок. Волоски сообщают, что некоторые суставы слишком распрямлены, значит, они выставили в полете одну из своих ног под каким-нибудь неудобным углом. Чувствительные выемки передают им сведения о давлении воздуха или воды, чтобы они не залетали слишком высоко и не ныряли слишком глубоко. Конечно, жуки и пчелы не думают о том, что и как нужно делать. У них просто мозг не так устроен. Но тело их было сотворено так, чтобы делать все, что нужно, единственно нужным способом. Конечно, они не умеют разговаривать. Но если бы они умели говорить, вряд ли бы мы когда-нибудь услышали, как они вскрикивают «Ой!». Рациональность их поведения свидетельствует о том, что они были созданы по проекту Творца.